Выход был один. Мотоцикл стоял точно в том месте, где должен был открыться переход. Нужно было только вовремя дать сигнал. Рядовой Тапи повернул ключ в зажигании. Мотор завелся с первой же попытки и, кашлянув пару раз, ровно заурчал. Тапи глянул на Дейла со снисходительной ухмылкой. И в тот же момент нокаутирующий удар в челюсть выбил его из седла. Бранк среагировал быстрее, чем рассчитывал Дейл. При внезапном нападении он не замер в растерянности на месте, а быстро попятился назад, одновременно вытягивая из-под плеча винтовку. Дейлу пришлось бросить мотоцикл, который он держал за руль. В прыжке он достал Бранка и сбил его на землю. Солдат оказался крепким орешком. Он не стал отчаянно вырывать из рук противника винтовку, а сразу же потянулся за ножом. Дейл ударил его коленом в живот, а затем надавил согнутой в локте рукой солдату на горло. Бранк дернулся и захрипел. Теперь ему уже было не до ножа. Он обеими руками вцепился в руку Дейла, пытаясь освободить горло и сделать вдох. Дейл не хотел убивать солдата. Приподнявшись, он коротко и резко ударил его сгибом сустава среднего пальца в висок. В следующую секунду Дейл был уже на ногах. Он не стал терять время на то, чтобы взглянуть на дорогу. И без того было ясно, что все, кто там находились, сейчас бегут в его сторону. Подхватив мотоцикл с земли, Дейл поставил его на колеса и перекинул ногу через сиденье. Чудовищная сила удар в поясницу едва не заставил его упасть. Удивительно, но боль от попадания первой пули он не почувствовал. Он даже не сразу понял, что произошло. Вторая пуля, вошедшая в тело чуть выше, словно бы разорвалась внутри фонтаном нечеловеческой боли. Дейл запрокинул голову и закричал. Дождь хлестал по лицу. Вода широкими полосами стекала за края капюшона. Третья пуля пробила легкое. Дейл уронил голову на руль. Последние две пули из пяти, попавших ему в спину, Дейл уже не почувствовал. «Что произошло потом?» — спросил Андрей. «Больше я ничего не помню», — ответил Дейл. «Скорее всего, в тот момент, когда я потерял сознание, открылся переход, и меня успели втащить в него прежде, чем подоспели солдаты». «А если бы не успели?» «Ну, в таком случае капитан Грул, наверное, получил бы награду за поимку тайного сторонника Совета Пяти». «И что ожидало тебя в дальнейшем? Я имею в виду, какие шаги мог предпринять статус для твоего спасения?» «Мое тело было изрешечено пулями. Если бы я остался в Кедлмаре, то не прожил бы и 10 минут». «И ты говоришь об этом так спокойно? Демонстрируешь самурайский дух, или жизнь для тебя и в самом деле ровным счетом ничего не значит? Я ценю свою жизнь в той же степени, что и любой другой разумный человек, но дело в том, что в статусе я научился не идентифицировать понятие жизни с биологическими функциями физического тела, в котором заключен разум. Каждый агент статуса, отправляясь на задание, оставляет в банке данных матрицу с копией своего сознания и образец генетического материала. В случае гибели агента его сознание переносится из матрицы в новое тело, воссозданное путем клонирования. Естественно, при этом теряется тот опыт, который агент приобрел после снятия копии, но с подобной потерей можно смириться. Свидетелями твоего исчезновения стали 2 десятка стражей. Статус не беспокоит то, что на основании данного случая может быть начато расследование. А если и прежде в Кедлмаре имели место подобные факты, то следствие может прийти к выводу о вмешательстве неких сторонних сил. Экстренное открытие внепространственного перехода всегда сопровождается тем или иным визуальным эффектом, имитирующим природное явление. Что увидели расстрелявшие меня стражи, зависело от программы, которую задействовали техники. На мой взгляд, в данной ситуации был бы вполне уместен удар молнии чудовищной силы, испепелившей меня на месте. Слишком уж драматично. Зато после такого никому в голову не придет проводить тщательное расследование случившегося. Стихия она и есть стихия. Случается, что и не такие фокусы выкидывает. НЛО, например, не без тайного умысла заметил Андрей и затаил дыхание, рассчитывая услышать ответ на вопрос, волнующий умы уже не одного поколения жителей Земли. «А при чем здесь НЛО?» – спросил Дейл. «Ты хочешь сказать, что к появлению летающих тарелок над Землей статус не имеет никакого отношения?» «Абсолютно никакого», — уверенно ответил Дейл. «Это дело рук фаргов». «Фаргов?» — растерянно переспросил Андрей. «Это еще кто такие?» Раса, достигшая в своем развитии уровня сверхцивилизации, но не пожелавшая вступить в галактическое сообщество. Почему? Фарги не стали объяснять нам своих резонов, а просто ответили отказом. Это вообще очень загадочная раса. Никто, например, ни разу не видел живого фарга. На все переговоры и официальные встречи представители фаргов являются в скафандрах, по виду которых невозможно даже представить себе, как выглядит тот, кто находится внутри. А что они делают на Земле? Не знаю. Фарги вообще очень неохотно идут на контакт с другими расами. А если они готовят вторжение на Землю? Исключено. Сверхцивилизации не ведут войн. Если бы у них была такая необходимость, они могли бы уничтожить все население Земли за считанные минуты. Так что же в таком случае им от нас нужно? Не имею ни малейшего представления. И никто, кроме фаргов, ничего не знает об их планах. Но пока их действия не переходят границ установленных конвенций о невмешательстве, принятой галактическим сообществом, мы не можем предъявить им никаких претензий. Бюрократия, недовольно буркнул Андрей. Как везде. С сочувственным вздохом поддержал его Дейл.